Передвижной штаб оперативной группы, штат Орегон, пятница, 18:10. Цепочка следов, оставленных беглецами, казалась Адаму Ленцу и его сотрудникам чем-то вроде отпечатков грязных башмаков на белоснежном ковре. Ленц не знал своих людей по имени, но был уверен в их мастерстве и в том, что все они прошли тщательный отбор и как нельзя лучше подготовлены к нынешней операции, как, впрочем, и к другим подобным заданиям. Группа вполне могла справиться собственными силами, но Адам хотел лично присутствовать на поле боя, чтобы наблюдать, подгонять и собрать все лавры после завершения миссии. Профессия Ленца не сулила ему ни продвижения по службе, ни почетных наград, ни ценных призов. В случае успеха он не мог рассчитывать даже на ощутимую прибавку к жалованию. Но размеры денежного довольствия не значили для него ровным счетом ничего. У Адама было много источников личного дохода. Он ступил на землю Портленда, являя собой образец профессиональной скрытности и сдержанности. В аэропорту Ленца ждала машина, которая перебросила его в точку рандеву. Тем временем остальные члены его команды подтягивались к месту происшествия, переполошившего здешнюю полицию. Тут же подкатил оснащенный по последнему слову техники санитарный фургон, сопровождаемый черным лимузином. Распахнулись дверцы, и из машин повалили мужчины в черных костюмах и галстуках, собираясь неподалеку от лесовоза, уткнувшегося в придорожный кювет. Сообщение об аварии было передано через эфир, и ударное подразделение Ленца немедленно поднялось по тревоге. У лесовоза дежурил сотрудник дорожной полиции Джеред Пенвик. Неподалеку от грузовика стоял патрульный автомобиль, в пассажирском кресле которого сидел пожилой мужчина в непромокаемом плаще и красной кепке с длинным козырьком. Он не был похож на задержанного и, тем не менее, казался испуганным и встревоженным. Мужчину в костюмах торопливо предъявили полицейскому свои нагрудные жетоны и представились оперативниками федеральных служб. Все они носили на поясе оружие и двигались быстро и согласованно, как единое целое. Распахнулись дверцы санитарного автомобиля, и оттуда выпрыгнули люди в одеяниях, похожих на космические скафандры, держа в руках пластиковые контейнеры и сопла для нагнетания пены. Вслед за ними из машины показался еще один член команды с огнеметом.
«Что все это значит?» — осведомился Пенвик, подступая ближе.
«Мы — правительственная служба дезактивации и очистки», — сообщил Ленц, не потрудившись даже предъявить свое удостоверение. «Мы рассчитываем на ваше содействие». Он стоял поодаль, не желая подвергать себя риску заражения, а его люди тем временем открыли водительскую дверцу лесовоза и набросились на мертвое тело, окутывая его пластиковой пленкой, обрызгивая кислотой и пеной, тщательно изолируя от окружающего мира. Несколько секунд спустя труп был полностью обработан, руки и ноги туго связаны, и теперь его можно было завернуть в мешок, словно гусеницу в кокон. Патрульный взирал на происходящее широко распахнутыми глазами.
«Эй, вы не имеете права просто взять и... Мы предпринимаем все необходимые меры, чтобы пресечь распространение заражения. Открывали ли вы, либо этот джентльмен...» Ленц кивком указал на мужчину в дождевике. «Дверцу кабины. Влезали внутрь?»
«Нет», — ответил Пенвик.
«Но здесь был агент ФБР. Его фамилия Малдер. Полагаю, он один из вас?»
Ленц не ответил, и полицейский продолжал.
«Он реквизировал пикап этого человека и уехал. Сказал, что ему нужно встретиться со своим напарником, что это как-то связано с лесовозом. Я дожидаюсь его...» — Пенвик бросил взгляд на запястье. «Уже около часа».
«Отныне вам не о чем беспокоиться. Мы берем ситуацию под свой контроль», — сказал Ленц, отступая назад и прикрывая ладонью глаза. Мужчина в скафандре направил струю напалма в кабину лесовоза и с громким хлопком зажег горючее. Взревело пламя.
«Господи, боже мой!» — крикнул мужчина в дождевике и захлопнул дверцу патрульного автомобиля.
Над дорогой пронесся горячий ветер. От мокрых растений и асфальта поднялись облачка пара.
«Советую отойти подальше», — сказал Ленц. «В любое мгновение может взорваться бензобак».
Они с Пенвиком ринулись прочь, низко пригибаясь. Остальные члены команды вынесли завернутый труп и сунули его в кузов своего фургона, разместив тело в стерильной изоляционной камере. Оказавшись в машине, они немедленно сняли защитные костюмы и сожгли их. В серых сумерках дождливого вечера пылающий лесовоз казался раскаленным до бела факелом. С оглушительным грохотом взорвался бак, мужчины на мгновение нагнули головы, ровно настолько, чтобы уклониться от разлетающихся обломков, и тут же вернулись к прерванной работе.
«Вы упомянули об агенте Малдере», — сказал Ленц, поворачиваясь к полицейскому. «Вы знаете, куда он отправился?» «Да, разумеется», — ответил Пенвик, не спуская ошеломленного взгляда с огненного шара и людей, столь эффективно уничтоживших все улики. Пламя продолжало реветь и трещать, и в небо поднимался черный столб дыма, воняющего бензином, химикатами и влажным деревом. Патрульный сообщил Адаму, как найти коттедж Даррена Кеннесси. Ленс ничего не записывал, но запомнил все до последнего слова. Ему пришлось сделать над собой усилие, чтобы не покачать головой. Отпечатки грязных башмаков на белоснежном ковре. Люди Адама забрались в черный лимузин, а остальные члены группы заперли кузов фургона, и водитель завел мотор. «Эй!» — пожилой мужчина в дождевике открыл дверцу патрульного автомобиля и вышел на дорогу. «Когда мне вернут пикап?» — крикнул он, обращаясь к Ленцу. Представив себе агента Малдера, гоняющего на обшарпанном красном пикапе, Ленц едва не поперхнулся, но его лицо по-прежнему сохраняло твердокаменное выражение. «Мы сделаем все, что в наших силах, сэр», — ответил он. «Вам не о чем беспокоиться». Адам уселся в лимузин, и его ударная оперативная группа двинулась к дому Даррена Кеннесси, затерянному в лесах.